Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И снова мы здесь, в студии Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня профессор Московской Духовной Академии, заведующий кафедрой церковной истории Академии, профессор Сретенской Духовной Семинарии Алексей Константинович Святозарский. И мы вспоминаем митрополита Вениамина Федченкова, очень яркую личность в истории XX века, наверное, не только церковной истории России в том числе, человек, проживший сразу три, наверное, жизни до революции, революционные годы, эмиграция, и после уже Второй мировой, возвращение на родину. Как раз вот к возвращению на родину мы и подошли, поговорили про святительство митрополита Вениамина на Рижской кафедре, и вот он в 51-м году оттуда переведен.
Да, но переведен, вот как мы говорили, за неприятие определенных таких, даже за то, что он не поддерживал некую церковно-политическую линию, выгодную властям. Вот когда ему предложили осудить владыку Анастасия Грибановского, послание 48-го года про очистительный огонь ядерной войны, это вот такой вообще просто пик какой-то, а он говорит, не, я его знаю как подвижника и аскета. Я, говорит, не буду это делать.
А митрополит Анастасий ядерную войну очистительной считал
ну, против кого? В отношении коммунистического блока, конечно.
А, ну то да, понятно.
Ну, бомба есть, все. Ну, вот самое начало такая вот, первобытная холодная война. Но интересно вот что, все-таки мы говорим не только о каких-то политических моментах, они многое определяли, но и о внутренней жизни. Вот эта мечта о монастыре владыку преследует всю жизнь, святая мечта, он никогда в монастыре не жил.
А как же, а в Закарпатской Руси?
Там не было монастыря. Он жил у людей каких-то... Одно время у коммуниста жил, который к нему очень добро относился, какой-то вот словак там, русин был, русин, не словак. Вот. Жил в Сербии немножко, пытался устроить. И вот во всех его дневниках вот это... Как это сделать? Как организовать правильный монастырь? Жил в Херсонесе, в монастыре, но это недолго... Во время гражданской войны, там, в 19-м году он жил в монастыре, домик это даже сохранил, сейчас там музей, где была его маленькая домовая церковь. Потом здесь, в Риге, Дубулты, известное место, курортное, до сих пор стоит архиерейская дача, ну, два крыла здания, пристроены к домовой церкви. Вот он обсуждает, как, кто пойдет туда, какие кандидатуры. Ему нужна вот эта вот монастырская атмосфера, он ее любит, он ее устраивает, что, конечно, вызывает негодование уполномоченного, потому что это неофициальный скит. Ну, а что, будем работать, молиться, этих проведем как рабочих, там эти будут уборщицами, там бухгалтерами и так далее, но это будет наш молитвенный скит. Вот такая потребность. В Ростов он попадает, 51-й год, храм Константина и Елены, сейчас, наверное, в черте города, я там был, уже много довольно лет назад, он сохранился. Тогда это, наверное, пригород или даже село под городом, вот там будет скит. И вот до 55-го года вот там в этой епархии подвязается ростовский и новочеркасский, потом ростовский и каменский титул. Поменяли там по разным причинам административно-территориального деления, и там он как-то очень близко сходится с владыкой Лукой.
Войно-Синецким.
У них есть какие-то общие, при всей разности биографии, происхождения, духовного пути, они оба очень требовательные, а порой жесткие архипасты.
А у них восполняемость такая произошла, наверное, потому что вот это, несомненно, благородное происхождение архиепископа Луки, которое, ну, потом, после всех лагерей, все равно, наверное, чувствовалось, но у него не было эмиграции, периода эмиграции. А митрополит Вениамин из простой семьи, но у него зато был этот период, когда он покидал Россию, и когда он от эмиграции много чему научился, наверное, от деятеля эмиграции.
Безусловно, он очень с благодарностью вспоминал, и даже не только эмиграцию, с ним была матушка Анна, вдова саратовского вице-губернатора, потерявший сына офицера в гражданскую войну, он ее постриг. Когда-то он у них студентом подвязался в качестве домашнего учителя в этом доме, прекрасно знал семью. Вот он с матушкой Анной путешествует, из епархии в епархию переезжает, и очень многому действительно не учится.
А в эмиграции тоже она его сопровождала?
Да, да, и в Америке очень, как-то очень тепло не отзывается, поражает вот что. Вот мы до сих пор воюем, ну, слава богу, на радиоволнах там или на страницах каких-то сочинений относительно нашей истории, вот у него было так, я, говорит, глубоко чту ее за то, что она сумела простить убийство сына. Потрясающе совершенно. То есть, ну, это, конечно, вершина. Это понятно, что это не каждому дано. Вот, что она все, то, что она все потеряла, там у нее не было никаких вот мыслей. Но она оставалась самой собой, такой вот аристократкой в монашеском апостольнике. Вела его дом, пока могла. Да, вот у них такая была духовная дружба. Очень интересная. Опять же, вот...
А кто кого пережил?
Я думаю... Я не знаю ее кончины. Нет, вот, к сожалению, я не знаю... И вместе ли они... Ну, я думаю, что если она была жива, они прибыли, наверное, вместе. Вот в Печоры уже в конце жизни. Не могу сказать. А вот они завели котенка. Ну, казалось бы, котенок. Ну, два старичка там потешатся. Нет, говорит, через несколько дней я почувствовал угрызение совести. Котенок своими забавными ужимками отвлекает от молитвы.
Ничего себе.
Вот так, такое было вот поколение. Вернувшиеся и выжившие. Таких было немного, и были проблемы и у него, и у святителя Лукой с местным духовенством, пережившим здесь все, но по-разному. Были люди сломавшиеся, ну и, так сказать, уже относившиеся как к ремеслу, вот чего он не терпел. Отсюда эти прещения, неблагоговение, небрежение. Вот такое вот отношение.
А прещения какие?
Суровые. Запреты. Ну, там сана он не лишал. Ну, потом прощал там через какое-то время. Здесь он на святителя Луку тоже очень-очень похож.
Ну, достаточно, мне кажется, сложно запрещать людей, ну уж если там не какие-то совсем канонические правонарушения, в советские годы, когда и так кадровый голод, а у тебя есть какое-то количество священников, которые тебе верны, которые хорошо служат, ну, тут...
Он искал, он принимал выходцев Западной Украины, Белоруссии, он принимал охотно священников, которые были осуждены, прошли через лагеря, и на это тоже обращали внимание уполномоченные. Вот там он в дневниках описывает, там действительно за такие вещи, конечно, надо запрещать. Вот, и люди, может быть, тем и пользовались, что был недостаток кадров, такой определенный кадровый голод в те времена. Ну, а потом с 55 года по 58 это Саратовская Балашовская кафедра переводит его, ну, так сказать, по таким мотивам, что в Саратове есть семинария, небольшая, но она действовала, и нужен архиерей с высшим богословским образованием.
Простите, посмотрел я, нету даты смерти самой монахини Анны, но умер он у нее на руках практически. Она рассказывает Пережила об обстоятельствах его смерти, да.
Ну, как интересно, потом дадите ссылочку. Да, хорошо. Проглядел. Вот, это очень важно. В Саратове, семинарии. Ну, и вот его поведение уполномоченный пишет. Один балашовский уполномоченный, более дальний, дает просто ну, потрясающую характеристику, хоть житие пиши. Ну, ни в чем, так сказать, ни в еде умерен, там, так сказать. Ну, и если переводить с языка чиновника советского, надзирающего над церковью, да, ну, безупречен человек. Ну, другой, более ближний, пишет, что... Значит, вот он повесил портрет Иоанна Кронштадтского, вечные рассказы о нас в Америке. Ну, в то время Иоанна Кронштадтского...
Черносотенец, монархист.
Ну, это имя было вообще запрещено. Хотя первое, что он сделал, когда он в 48-м году оказался в тогдашнем Ленинграде, он пошел на Карповку и начал служить панихиду на улице. На тротуаре там окошечко, говорит, крестик выбит. Какие-то женщины ко мне присоединились. Я сначала хотел внутрь пройти, но там какое-то военное учреждение. Там НКВД находилось в то время. Он под окнами НКВД, значит, служил литию по преснопамятному батюшке. Вот, этих вещей не прощали.
Но чекисты, наверное, так удивились, что даже ничего не сделали.
Ну, и времена такие. 48-й непонятно 48-й, что. Да. Вот. А в Саратове на него написали донос. Он хранится в его наблюдательном деле в Совете по делам Русской Православной Церкви, оно велось на него как на высшего иерарха, и там семинаристы возмущены тем, что им прислали такого ректора и такого архиерея, потому что они прослушали по радио постановку по пьесе «Перекоп» про Врангеля, про, значит, вот этого Вениамина.
А тут вот живой уходили мы из Крыма среди дыма и огня.
Да, но донос без подписи. Он анонимный, непонятно, кем он спровоцировал. В Ростове такого рода были тоже послания, но там даны и адреса, и имена, и фамилии каких-то женщин, которые там, мы помним этого Вениамина, путая уже там все обстоятельства, где-то он там на митинге выступал за белых, мы возмущены. Вот такой был момент. Кстати сказать, ну вот подобное что-то было в отношении владыки Нестора Анисимова. Знаменитый камчатский миссионер, автор брошюры «Расстрел Московского Кремля», в годы Первой мировой войны он был руководителем сформированного им отряда «Первая помощь под огнем врага» и водил солдат в атаку.
За короткий период пребывания в Саратове митрополит Вениамин проявил себя как махровый реакционер, монархист, для которого чужды советский народ, родина, патриотизм, о чем он намекает и даже говорит в беседах со священниками, преподавателями и воспитанниками семинарии. По моему убеждению, в лице митрополита Вениамина мы имеем дело с плохо замаскированным врагом советского государства и народа. Это характеристика уполномоченного.
Вот это при всей его лояльности. Но вот когда владыка Нестор, кстати, единственный из репатриантов-архиереев, который отсидел срок 8 лет, его арестовали китайские власти еще в Харбине и передали советским органам, его осудили за брошюру «Расстрел Московского Кремля большевиками», выпущенную в 1917 году давным-давно, и за служение панихид по убиенному в Алапаевске, великой княгине Зинаиде Федоровне, вот останки были привезены же в Маньчжурию, вот он там служил, и за это он получил 10 лет, освобожден был в 1956 году. И вот когда он был на Кировоградской Николаевской кафедре, в газетах была целая кампания, травля, на которую он пытался ответить. Вот в его деле полное достоинство письмо, его обвиняли в том, что он носит царские ордена. Это правда. У него было два боевых ордена, Владимира с мечами и Анны с мечами. А с мечами это боевой, за боевые заслуги. Был эпизод, когда он с крестом в руках вел солдат в атаку, потому что, видимо, был убит командир или как-то. Вот, он был награжден. И когда пришла в Маньчжурию Красная Армия, есть даже кинохроника, вот он вышел в царских орденах и стоял там рядом с советскими военачальниками на трибуне. Вот ему это припомнили в хрущевское время, и он пишет, ну, больше никуда он не может, как только в Совет. Протест. Говорит, я эти ордена заслужил. Почему военнослужащие могут носить георгиевские кресты, а я не могу? Ну, вот было. Вот ему тоже припоминали постоянно это. Но, в общем, последствий это не имело, к счастью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой церковной истории в Московской духовной академии. Вспоминаем митрополита Вениамина Федченкова, человека уникального, человека, который прожил очень длинную жизнь, три разных жизни, наверное. Это и советская Россия, до того эмиграция, еще ранее дореволюционный яркий период в царской России. Все равно последствия все его доносы, все доносы на него, вернее, имели, потому что с кафедры его убрали, так или иначе, это была последняя его кафедра.
Ну, там вот как, ведь он сам пишет о том, что он стал слабеть, что, видимо, у него был инсульт, потому что частичная парализация, ему было это тяжело. Но вот в 1958 году он призывал стоять до конца, начиналось хрущевское гонение. Я думаю, что здесь, как обычно, бывает целый комплекс обстоятельств. И в 1958 году он приезжает в Псково-Печерский монастырь, наконец оказавшись в
монастыре,
не закрывавшемся, непрерывная традиция. И вот есть воспоминания знаменитой семьи Зерновых, где вот говорится о том, что там пытались как-то люди его найти, монахи не допустили или что-то еще. Такое возможно было в силу закрытости этой монастырской системы, но они сделали вывод о том, что он находится в некоем заточении. Но вот сейчас уже братья не осталось, кто его помнил, естественно, в Скопчерском монастыре, но кто помнил, рассказывали, что он молился в храме, что он служил, что он говорил проповеди, вот много плакал, вот у него был такой слезный дар, что очень, кстати, раздражало уполномоченных, у него были пространные проповеди, потому что он был единственный источник информации правильный для людей, поэтому он говорил часами, вот, ну, поэтому, да, в Печорах пока мог, вот он был вполне активен.
Это были времена наместничества, настоятельства архимандрита Алипия Воронова, нет? Или он позже был?
А, Августин был. Был Августин Судоплатов, по-моему, при нем. Дом сохранился. Вот сподобился я побывать в прошлом году там, летом тоже. Такой архиерейский дом, где вот жили на покое архиереи. Ну, вот эти комнаты, да, по которым он ходил, а потом уже не ходил, уже слег. Вот. Скончался он 4 октября 61 года на память Дмитрия Ростовского, которого очень чтил, и в подражание ему он выпустил «Жития святых». Вот такие же чети имени, они адаптированы, текст простой, доступный, таким очень современным языком написанный. Так что вот именно в этот день он отошел ко Господу, отпевал его владыка Иоанн Разумов, бессменным казавшийся скопский митрополит, бывший келейник митрополита, патриарха, точнее уже даже потом Сергия.
А в Пскове он прослужил до конца 80-х.
Да-да, вот как он был туда из наместников Лавры назначен, так он там служил.
В 50-е где-то, да?
Да.
Если не в 40-е.
После кончины патриарха Сергия сразу. Вскоре. Ну, вот там открыли Лавру, да, вот там в 46-м. Ну, вот он с тех пор там и служил, он был на начальном этапе восстановления обители.
А есть ли какие-то данные, выезжал он в Москву или куда-то из Печор? Или он как приехал туда,
нет.
Так он безвыездно абсолютно?
Безвыездно там. Ему было, это не по силам. В Москву его вызывали на синод. Как-то есть о нем в дневниках патриарха Алексея Симанского, ну, такие у него все лаконичные очень записи, некие упоминания, но что меня поразило, он даже не отреагировал на его кончину. 61-й год, он обычно пишет, почил такой-то, служили или что-то, ну, какой-то пропуск нету.
А почему?
Не могу понять, не знаю.
А какие у них отношения были?
Ну, сначала-то, ну, как люди, как вот у владыки, если осколки старого мира у него есть такой, мы с матушкой Анной, как вот островки, там, осколки. Конечно, так он человек близкий, там, в каких-то сферах он тоже, так сказать,
хотя... Я потому и спрашиваю, что да. Оба они осколки старого мира.
Да, да, но тем не менее, не знаю что. Не знаю, может быть, ну, какое-то такое... беспокойство, которое владыка Вениамин доставлял через всех этих уполномоченных и так далее, пришлось улаживать дело о политических обвинениях. Не знаю, почему, но вот нет, я смотрел, может, надо еще поглядеть как-то, но, по-моему, нет ничего.
Все-таки до 58-го года он был на кафедре, наверное, еще до сих пор живы священники им рукоположенные.
Не знаю. В Ростове люди есть. В Ростове-на-Дону есть люди, которые его помнят, и вот мы даже такой вечер памяти провели небольшой, но люди пришли, вот кто его правда помнит, ну девчонками, мальчишками, но
лет
помню.
По 80, наверное, сейчас минимум.
Ну, теперь уже да, но это было давно, я очень давно там был, вот, но еще помнили.
А как в церковной среде сохраняется память? Потому что вот по моим наблюдениям, если меняют, мне сложно судить об архиереях, но если меняют настоятеля, то, во-первых, очень часто меняется состав прихода, а если нет возможности больше никуда ходить, и люди остаются в приходе или принимают нового настоятеля, все равно все какими-то мифами обрастает, все уже часто через несколько лет вокруг нового настоятеля, и старого вспоминают только на какие-то памятные даты.
Ну, отчасти, наверное, это естественный
процесс. Это естественный процесс, но вот вы говорите, помнят митрополита Вениамина. Но у них в Ростове после митрополита Вениамина был с десяток архиереев, наверное.
Ну и тем не менее, ну как, какие-то, видимо, их отроческие годы, опять же, свежие, яркие впечатления юности. Ну и потом архиерей необыкновенный.
Ну, конечно.
Вот, у него экипаж, конечно. При всем своем демократизме он был архиерей. Приобреталась машина, он на ней ехал, требует от шофера остановиться, сажает бабушку, которая с палочкой идет на всеношь, ну и подвозит ее к храму. Вот, ну, так сказать, необычно. Обличал. Было это очень неуютно в эмиграции, потому что все друг друга знают на трехсвятительском подворье, и владыка, устремив взор гневный, пропылающий праведным гневом, обличает людей, живущих в нечистой связи. Всем понятно, кто это. Конкретные люди, потому что все друг друга знают. Такая у него тоже была манера. Знал все то, что происходит. Вполне адекватно воспринимал советские реалии. Ну, во-первых, они в каких-то моментах чисто человеческих не отличаются от всяких других драм и трагедий людских. Ну, какие-то продиктованы были реалиями советского общества. Это у него книга в этом отношении показательная, записки архиерея и записки епископа. Вот где конкретные тяжелые людские ситуации, он же духовничествовал, он, так сказать, принимал людей на исповедь, он вел переписку, вот, с большой болью он пишет, ну, там действительно поломанные судьбы страшные всякие. Вот все это он вмещал в себе и вот как-то.
Он сумел адаптироваться после возвращения?
Ну, все-таки, видите, 10 лет ему прослужить даже довелось вот в этих советских условиях.
В четырех епархиях.
Да, многие говорят, что, дескать, вот так он и не смог какие-то моменты принять, какие-то рассказывают нам разного рода истории анекдотичные про него. Но я думаю, что он пошел на это сознательно. Я не знаю, был ли он на родине. У него он очень какие-то такие светлые воспоминания. Город Кирсанов, его окрестности, вот где он там родился, где начинал учебу.
Тамбовщина, да.
Где мама. Да, но там вот тоже о нем память жива. Там проводились вениаминовские чтения. Вот по инициативе есть такой исследователь Ростислав Юрьевич Просветов, который занимается трудами владыки Вениамина. Мы собирались там в маленьких городках, были и в самом Кирсанове. Но если владыка добрался до тех мест, ему было очень грустно. Там как смерч прошел, просто уничтожено. Ни храмов, ничего.
Но это еще и Тамбовская область, Тамбовское восстание, все это очень сильно повлияло.
Но вот при этом, что удивительно, хотя почему удивительно, собственно говоря, маленькое кладбище, где похоронена сестра владыки. Местные жители вам укажут, где такой-то блаженный, такая-то старица, у них лампадки. Там кладбище такое, ну, по сравнению с московским, конечно, полузапущенное, заросшее. И в идеальном порядке могила его сестры Елизаветы Афанасьевны Фетченковой, которая была учительницей, вот она окончила Бестужевские курсы, она была учительницей матери Зои Космодеменской.
А, да. Мать Зои Космодемьянской?
И в книге «Повесть о Зое и Шуре», знаменитая книга
матери. То есть Зоя матери... Космодемьянская племянница митрополита Вениамина?
Нет, 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 нет. Она, Елизавета Афанасьевна, была учительницей мамы Зои Космодемьянской. И она в своих воспоминаниях ее добром вспоминает. Супруг ее, товарищ владыки Вениамина по духовной академии, тоже почитается там как педагог, но что интересно, и Елизавета Афанасьевна, ее супруг, были награждены орденом Ленина. Она была первой женщиной в Кирсанове. Это высший орден, не считая там звания героя, там соцтруда и так далее. Потом получил и он, но уже позже, чем супруга. Могила ухожена, хотя умерла она очень давно, но самое главное, она находится недалеко от единственного действовавшего храма, и вспоминают, что ее хоронили по-православному.
Последний уже, наверное, вопрос. Будем заканчивать скоро программу. А были ли какие-то в Советском Союзе духовно близкие митрополиту Вениамину люди среди архиереев?
Он искал людей. Я знаю, что он искал людей из Зосимовой пустыни, с которой был связан и вроде бы какой-то инок, но он, понимаете, он там все это обозначил инициалами. Это надо расшифровывать.
А среди архиереев?
Среди архиереев затрудняюсь я сказать, потому что он из епархии выезжал редко, ездил в Крым к святителю Луке, это точно. Вот, а так в основном...
Да, ну да, митрополит...
Да, в пределах епархии ездил на какую-то сессию синода, но как-то каких-то больших впечатлений не вынес он от этого. Ему это было неважно, видимо, особенно. Но вот он жил вот такой внутренней жизнью, очень много писал, ведь это его колоссальное наследие к людям приходит и будет приходить. И я уверен, что вот эти его книги «О вере, невере и сомнении», замечательная книга «Божьи люди», вот они многим помогли. В 90-е как раз они стали появляться.
Я помню, да, они массово издавались и много продавались в храмах.
Да, это не только необычная судьба, но это вот такое слово, произнесенное с верой. Замечательная книга, у него есть книжечка «Пасха». Вот просто всем рекомендую в преддверии светлого праздника когда-нибудь ее прочесть.
А мы можем вообще порекомендовать все труды митрополита Вениамина. Сейчас очень популярен жанр нон-фикшн, да, воспоминаний, дневников. Это прекрасный образец с очень... острым и подчас неординарным взглядом на события, которые происходили в нашей стране, в эмиграции.
Да, с ним можно спорить, вести внутренний диалог. Но, конечно, еще надо порекомендовать книгу «Строй православного богослужения». Удивительное понимание. И также о божественной литургии книга.
Будем заканчивать программу. Спасибо большое. Важно. Вспомнили сегодня митрополита Вениамина Федченкова. С Алексеем Светозарским вспоминали, профессором Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующим кафедрой церковной истории в Московской академии. Программа наша совместная с музеем «Советский союз веры и люди», музей-исследовательский центр. Сегодня без директора Ксении Толоконниковой мы общались, ну, с одним из основателей музея, Алексеем Константиновичем Светозарским. Спасибо большое, я Алексей Пичугин. Всего хорошего и до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».